Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 2, «Духовное пробуждение». Мы должны осознать добро необходимостью. Старец говорил, человек должен осознать добро необходимостью, иначе он будет мучиться. И сказать, что не все могут осознать добро необходимостью, было бы неправдой. Я такого мнения оправдать не могу. Добро в состоянии осознать необходимостью даже 5-летний ребенок. Скажем, у какого-то малыша поднялась температура. Родители зовут врача, тот говорит, «Держите ребенка крепко», и раз, и делает ему укол. После этого малыш, едва завидев врача, пускается в рев и убегает. Но если ему сначала скажут, «Послушай-ка, ты болен, у тебя температура, ты не можешь ни в школу пойти, ни играть, другие-то дети вон играют, а если ты дашь врачу чуть-чуть тебя уколоть, то температура спадет, и потом ты тоже сможешь пойти играть», то ребеночек тут же зажмурит глазки и сам протянет врачу свою ручку для укола. Я хочу сказать, что если уж малыш может осознать добро необходимостью, то насколько более это доступно человеку взрослому? С того момента, как человек поймет, что правильно и что нет, все, вопрос закрыт. Предположим, я вам говорю, я вышвырну вас из окна. Что это значит, вы понимаете, даже умственно отсталый понимает, что если он выпадет из окна верхнего этажа, то переломает себе ноги. Он понимает, что такое обрыв, и что такое ровное место, и что такое хорошо, и что такое плохо. Человек взрослый, читавший святых отцов и Евангелие, знает, что правильно и что нет. С этого момента надо себя переключать. Но часто, когда говоришь некоторым особам, «Почему ты это делаешь? Разве ты не понимаешь, что это неправильно?» Они начинают, «Вот, к несчастью я такая, а почему я такая? Ведь и я раньше такая не была». «Да оставь ты, какая ты была раньше! Сейчас, когда я тебе это говорю, что ты делаешь, чтобы исправиться?» Если у них не соображает голова, то это другое дело. Тогда у них есть оправдание. Но только младенец вместо карамельки схватит уголек по той причине, что у него не соображает голова. Старца спросили, «Старец, ваша мать была очень чутким человеком, любила вас. Как же она с самых пеленок воспитывала вас в строгости?» Старец отвечал, «С молодых ногтей человек может помочь себе в том, чтобы постичь глубочайший смысл жизни и радоваться по-настоящему. Когда я был маленьким и бегал с ребятами на перегонки, то оставлял их позади. Они не давали мне бегать, прогоняли меня, дразнили иммигрантиком, беженцем. Я приходил к маме в слезах. «Что ты плачешь?» — спрашивала меня она. «Мне ребята не дают с ними бегать», — отвечал я ей. «Тебе хочется побегать? Вот двор, бегай. Почему ты хочешь бегать на улице? Чтобы на тебя смотрели и говорили «молодец», в этом есть гордость». В другой раз мне хотелось играть в мяч, а ребята опять меня прогоняли. Я снова плакал и шел к маме. «Что случилось? Почему ты опять плачешь?» — спрашивала меня она. «Ребята не дают мне играть в мяч», — говорил я. «Двор у нас большой, мячик у тебя есть, играй здесь. Что, хочешь, чтобы на тебя смотрели и любовались? В этом есть гордость». И тогда я подумал, мама права. И потихоньку мне расхотелось и бегать, и играть в мячик, чтобы меня видели, потому что я понял, что в этом есть гордость. И правда, думал я, какая же это все чепуха, мама права. И после, видя, как другие дети носятся, бьют по мячу и хвалятся этим, я не очень переживал. Я смеялся и говорил, «Ну чего они вытворяют?» А сам тогда был маленьким и ходил в 3-й класс начальной школы. Потом я жил естественной жизнью. И сейчас, если меня спросят, что выберешь, подняться в августе месяце босиком по колючкам на вершину Афона или же поехать на какое-нибудь торжество, где тебя облачат мантию и осыпят почестями, то я скажу, что я предпочитаю босиком подняться на Афон не от смирения, а от того, что мне это по душе. Люди, имеющие гордость, в детстве не получили помощи в семье. Мирское мышление человека мучает. Если кто-то запустит себя в этом отношении, если родители не помогут своим детям, когда те еще маленькие, то после это станет уже состоянием. Одно дело — это маленько похвалить ребенка, чтобы он не падал духом, а другое — раздувать его эгоизм. Скажем, ребенок спутался, читая стишок, и теперь унывает. Его мама, видя это, говорит ему: «Ну все-все, хорошо прочитал». Однако, если он прочитал стихотворение хорошо, и мать начинает нахваливать его перед другими: «Ну какой же ты молодец! Ты прочитал лучше всех детей! Мой ребенок лучше всех!» Это плохо. Так родители часто культивируют в детях гордость. Или, к примеру, ребенок назорничал в школе, его за это отчехвостил учитель. Он приходит домой и жалуется отцу: «Учитель несправедливо меня отругал». Если отец и мать встают на сторону ребенка и к тому же в его присутствии говорят про учителя: «Я вот ему покажу, да как он смел, да моего ребенка», то ребенок потом считает свое озорство правильным, а в итоге мучается из-за пустяшных вещей. Основа всему в том, чтобы дитя кое-что поняло еще в родительском доме. Если человек с юных лет усваивает глубочайший смысл жизни, то потом все идет как нужно. В противном случае он получает удовольствие от ленного, от человеческих похвал, которые в действительности не приносят ему покоя, и остается тленным человеком. Поможем миру в покаянии. Старца спросили: «Старец, что сегодня способно помочь миру больше всего?» Старец отвечал: «Если бы миру преподавалось сегодня покаяние, то помочь могло бы только оно. Чтобы получить пользу, будем читать как можно больше житий тех святых, которые обращают особое внимание на покаяние. Просить у Бога покаяния — это значит просить просвещения». И спрашивая покаяние и сильнее каясь, мы, естественно, придем в большее смирение. А тогда по необходимости придет большая божественная благодать — просвещение от Бога. Пребывая в покаянии, человек хранит благодать Божию. Люди-то ведь хорошие. Вон большинство не исповедуются, не причащаются, находятся в великом неведении, но, с другой стороны, приходят ко мне и просят помощи. Что-то в этом кроется. Старца спросили: «Старец, может быть, поводом для того, чтобы люди приблизились к Богу, становится испытание?» Старец отвечал: «Тем, в ком есть доброе расположение, испытания помогают. Те, в ком такого расположения нет, начинают обвинять Бога, хулить Его, оправдывая себя. Зло в том, что люди не признаются согреших, но терзаются. Дьявол имеет в мире великую власть. Мы дали ему много прав. Во что же превратился сегодняшний человек? Зло в том, что он, не имея покаяния, препятствует Богу вмешиваться и помогать ему. Если бы было покаяние, то все бы наладилось. Нас ждут грозы и грозы. Да прострет Бог свою руку. Будем просить покаяния всему миру. Будем молиться о тех, кто сознательно делает зло церкви и не намерен исправляться, чтобы Бог дал им покаяние, а потом забрал их в лучший мир. Поможем, насколько это возможно, миру в покаянии, чтобы принять Божие благословение. Покаяние и исповедь — вот что нужно сегодня. Мой неизменный совет людям — кайтесь и исповедуйтесь, чтобы дьявол был лишен прав, а вы прекратили подвергаться внешним бесовским воздействиям. Чтобы люди поняли и покаялись, им требуется встряска. К примеру, человек исповедуется в том, что совершил прелюбодеяние. Духовник читает над ним разрешительную молитву, накладывает на него эпитимью и на этом останавливается. Но духовник должен помочь ему понять, что зло не заключалось лишь в прелюбодеянии. Кающийся должен осознать, что, сделав это, он стал преступником, разрушил две семьи. Но некоторые духовники ни сами не копают глубже, ни людей не заставляют задуматься. Старцы спросили: «Старец, есть люди добрые, однако редко ходящие в храм, не принимающие регулярного участия в церковных таинствах». Старец отвечал: «Бывают случаи, когда кто-то не часто ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и поэтому Бог находит себе место и обитает в нем. Если бы эти люди участвовали в таинственной жизни церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духовной». А другие ходят в храм, исповедуются, причащаются, делают все, что нужно, и однако Бог не находит себе места, чтобы вселиться в них, поскольку в них нет смирения, нет доброты и нет настоящего покаяния. Для того, чтобы прийти в надлежащее устроение, одной исповеди перед духовником недостаточно. Должно быть и покаяние. И каждую молитву надо начинать с исповеди Бога. Не так, конечно, чтобы не переставая плакаться: «Я такой, да я сякой, да я эдакий», а потом продолжать свою старую песню. Это не переживание греха. Переживая, человек становится хоть немного, да лучше. Помните, с какой простотой молились израильтяне: «Восстань, вскую спиши, Господи!» То есть: «Проснись, Господи, что же ты спишь?» И Господь после восстал, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять. С какой простотой, с каким смирением, но и с каким дерзновением говорили они: «Господи, что мы теперь скажем язычникам? Ты спас нас в Черном море, а что нас ждет сейчас? Умирать в пустыне или же попасть под меч иноплеменных? Не выставляй нас на посмешище, Господи». Но только не вздумаем и мы открыть свой рот и ляпнуть подобное: «Что же ты спишь, Господи, и не видишь?» Потому что за это мы можем получить по макушке. Это будет бесстыдством. Израильтяне сказали это со смирением и простотой. Они не перекладывали ответственность на Бога, не говорили Ему: «Зачем ты так сделал?» Но каялись и просили: «Мы достойны зол много больше, но что мы теперь скажем язычникам?» И видите, они сразу преклонили Бога на милость. Вам это понятно? Присутствовало признание ошибки, покаяние. Бог вмешался и порази враги своя вспять. А если мы окажемся в трудной ситуации и не поведем себя духовно, то люди мира сего скажут о нас: «Ну, и где же ваша молитва? Вы ведь говорите, что молитесь. Что же вы, а?» Так мы становимся посмешищем. Покаяние содействует исчезновению зла. Старец говорил: «Прося миру покаяния, будем причислять к провинившимся себя. В молитве не надо говорить: „Помоги миру, миру, который грешен“. Три библейских отрока родились в вавилонском плену, однако не говорили: „А чем виноваты мы?“, но исповедовались пред Богом: „Нам досталось по делам, мы были достойны большего“. Они говорили так, как если бы до вавилонского пленения находились среди тех, кто преступил Божьи заповеди, как если бы и они соучаствовали во грехе, хотя на деле они были ему непричастны, поскольку в те годы еще не родились на свет. Их молитва в Вавилонской пещи трогает меня за сердце. Праведен иси, Господи, о всех я же сотворил иси нам, яко согрешихам и беззаконовахам. И ныне несть нам отверсти уст, не предашь убы нас до конца, и не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, то есть, по делам, Господи, Ты нас наказываешь, ибо мы согрешили. Но только лишь ради Авраама, которого Ты любишь, за то, что он не согрешил, не оставляй нас. Они причисляли ко грешникам и себя, и верили в то, что говорили устами, потому и печь стала прохладной, тогда как язычников, пришедших на них посмотреть, опалило пламя. Не совершая такой работы над собой, человек начинает постоянно находить себе оправдание. «Меня подтолкнул на грех дьявол», или «виноват Адам», или «виновата Ева, а не я виноват». Один богослов-профессионал заявил мне как-то раз: «А почему мы должны теперь страдать из-за Евы?» «Мил человек», — ответил я ему, — «тебе это что, мешает спастись? Что ты прицепился к горемыке Адаму и к страдалице Еве? За одну погрешность и столько веков томиться в аду, а к нам пришел Христос и спас нас». «Если согрешите 70 крат седмирицы, — сказал он, — и покаетесь, то я прощу вас». Мы грешим 1000 раз, но только бы мы каялись искренне, Христос нас прощает, а мы будем говорить, что виноваты Адам и Ева. И глядите, ведь никому не дают имя Ева. Давайте-ка мы назовем какую-нибудь послушницу при постриге Евы, или, по крайней мере, Зои, если имя Ева кажется тяжелым. Ведь это же очень несправедливо так относиться к Еве. Она родительница всех нас, она матерь всего мира, а мы даже имени ее не хотим слышать. И проклятию Бог, в сущности, подверг дьявола. Змей был мудр. Дьявол вошел в змею, чтобы обмануть человека. Смотри, ведь как все валят на Еву. Говорят, что это она нас погубила, что если бы не ее прислушание, то мы сейчас в раю бы жили, не тужили бы. А вот если бы и мы услышали от Христа: «Один раз допустили погрешность, отправляйтесь-ка на столько-то веков в ад», вот тогда бы пусть поговорили, какой же все-таки неблагодарный мир. Так или иначе, покаяние — это великое дело. Мы еще не осознали, что покаянием человек может изменить решение Бога. То, что у человека есть такая сила, — это не шутка. Ты делаешь зло, Бог дает тебе по загривку. Говоришь: «Согреших», Бог изменяет гнев на милость и подает тебе свои благословения. То есть, когда непослушный ребенок приходит в разум, кается и испытывает угрызение совести, его отец с любовью ласкает и утешает. Уклонившиеся от заповеди Божией израильтяне 75 лет прожили в Вавилонском плену, но в конце концов, когда они покаялись, царем стал Кир, о котором можно сказать, что он повел себя лучше, чем сыны Израилевы, осквернившие жертвенные святыни. Бог изменил образ мыслей Кира и соделал его верующим в Бога Небесного. И вот Кир дарует израильтянам свободу, дает им деньги, дерево для строительства храма, возводит им стены вокруг Иерусалима и проявляет такую доброту и такое благоговение, которого, да позволено будет сказать, не проявляли даже сами израильтяне. И все потому, что народ покаялся и изменился. Видите, как покаяние содействует исчезновению зла. Надо обязательно читать все книги Маковейские. Это исключительно сильные книги. Каково было повеление царское? Растоптать иудеев слонами. Назначили ответственных, приготовили все для казни, чтобы разъярить 500 слонов, напоили их крепким вином с ладаном и ждали царя, чтобы начать казнь. Но царь, отданное им приказание, забыл. Идет к нему начальник над слонами и говорит: «Царь, тебя ждем, слоны, иудеи все готовы, и гости заждались». «А кто вам велел все это делать?» — отвечает царь. — Крики, угрозы — это не один раз, а трижды. Чтобы царь забыл приказание, которое он сам отдавал, это вам не шуточки. И не только забыл, он вообще поменял потом свое отношение к иудеям. В этом основа всего, чтобы мир покаялся. Старцы спросили: «Старец, есть ли прок от различных международных объединений, занимающихся борьбой за мир во всем мире? Помогают ли они его сохранить?» Старец отвечал: «Это зависит от многого. Есть и такие, кто затевает все это с добрым расположением. Но бывает, что собирается такой букет. Тут тебе и колдуны, и огнепоклонники, и протестанты. Такая мешанина в глазах рябит. И борются за мир во всем мире. Какой от них прок? Да простит меня Бог. Но эти винегреты стряпает дьявол. Если само объединение грешное, то какой там может быть мир? Как придет мир, если люди не примирились с Богом? Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир и внутренний, и внешний. Но для того, чтобы человек примирился с Богом, ему нужно прийти в чувство, надо покаяться и жить согласно заповедям Божьим. Тогда в человека вселяются благодать и мир Божий, и тогда он в состоянии помочь тому, чтобы вокруг него тоже сохранялся мир».
Oh.